Ну, а теперь к непосредственной теме нашего сегодняшнего духовного размышления. Есть в Евангелии от Луки очень интересная история. История, связанная с Иисусом, Его учениками и 10 человеками. Вы, наверное, догадались, что это за история, да? Это история из Луки, 17 главы. История об исцелении 10 прокаженных. История об исцелении 10 прокаженных людей. Небольшая предыстория. Дело в том, что мы много раз уже говорили, просто в качестве напоминания. Вы все прекрасно знаете, может быть, кто-то сегодня находится здесь, кто не знает, что это за такое страшное, ужасное заболевание, как лепра, да, проказа. Это, во-первых, инфекционное заболевание. Во-вторых, весь ужас этого заболевания заключается в том, что человек не чувствует, как он сгнивает. Потому что вот эта бактерия, которая вызывает это ужасное заболевание, эта бактерия убивает нервные окончания. И человек может ноги себе до кости стереть и не почувствовав, что он обращает внимание только тогда, когда появляется рана, а она у него не болит, он гниет, он истекает весь, но он не может понять. И самое страшное то, что есть разные формы этого заболевания, и есть крайние такие ужасные формы, которые могут передаваться через воздух. Через воздух. Поэтому мы сегодня с вами будем размышлять о встрече Иисуса Христа с этими 10 человеками, несчастными людьми. В тексте в этом все указано. Давайте мы просто будем по стихам этот текст изучать и попытаться понять, да, его. Итак, 17 глава Евангелия от Луки. 17 глава Евангелия от Луки. Мы читаем с вами с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Ну, Иисус Христос занимается обычным своим делом, да? Он проходит по городам, он проходит по селениям, он проповедует людям Божие Слово, и вдруг вот такое зрелище. 10 человек. Он готовится войти в город, и там встречает 10 человек. Вот это интересная информация. О чем она нам говорит? Он пытается, он готовится войти в город и видит у города эти 10 человек. Страшная информация. Эта информация дает нам понять, что этим 10 человекам было строго-настрого запрещено входить в город. Строго-настрого запрещено входить в город. Это говорит о том, что они были настолько несчастными людьми. Вот сейчас кого-нибудь из нас возьмите, изымите из этой цивилизации, в которой вы находите, отнимите у вас всякое общение с людьми, с родными, с близкими, и за город Протвино где-то туда за гаражи куда-нибудь, да? Туда за гаражи, за промзону куда-нибудь туда выгнать вас и сказать под страхом смерти: ты попробуй вот эту черту перешагни. И вот вы представьте себя, выходите по этой черте, выходите, а там где-то ваши родные и близкие, они не могут прийти обнять вас, поцеловать вас. Они могут издалека, и причем со стороны, откуда дует ветер, они только могут стоять там. Почему? Потому что если вдруг они займут другую сторону, эта зараза может коснуться и их тоже. Поэтому подходили всегда с подветренной стороны, чтобы ветер отгонял наоборот от здорового человека. И вот они не могли подойти на определенное расстояние. Когда они приносили кушать, да, они вот узелок сворачивали, они приходили, клали на определенный камень и уходили. Только после того, как ты отошел на какое-то определенное расстояние, да, они могли подойти, взять эту пищу и покушать. Вот так родственники их кормили. То есть вы можете себе представить, они не имели, они ходили в лохмотьях, в оборванные одежды, грязные, ужасные. Они не могли мыться там, где другие люди моются там. Потому что это все-все, это были обреченные на такое прозябание, на такую ужасную жизнь люди. На каждом из них был колокольчик. Вот. Колокольчик, когда человек ходил, вот этот прокаженный, люди слышали, что где-то он поблизости, и они сразу искали место с подветренной стороны, чтобы убежать туда, встать туда, чтобы он прошел и ветер с ним угнал куда-то. Представляете, да? Он же человек. Он же не просто машина, робот какой-то зараженный ходит, да? Он человек, он это все чувствует. Понимаете, что он ужасен, что он кошмарен. А лицо во что превращалось? Вы представляете, лицо обезображивалось до неузнаваемости. Эти раны на лице, гнойные нарывы и шрамы эти. Это ужас. Это ужас был и кошмар для этих людей. Они страдали не столько физически, сколько морально от того, что они не такие, как все, и люди боятся их, люди убегают. Представляете, вот эти 10 человек вот ходят и мотаются, голодные, несчастные, где-то в пещерах живут. Вот они ходят вот так, без всякой надежды на то, что в их жизни вообще что-то может измениться. И вдруг они видят Иисуса. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Судя по тому, какая у них была реакция на Иисуса, было понятно, что они о нем знали. Они о нем слышали очень много. Но они никогда не имели возможность к нему подойти и у него что-то спросить. Почему? Вокруг Иисуса всегда было огромное количество людей, а им запрещено было подходить к здоровым людям. Вы представляете, вокруг Иисуса постоянно люди, и они хотели бы, но они не могут ничего сделать. Они вынуждены были уходить на такое расстояние, что кричать надо было. Сильно нужно, громко было кричать, чтобы их услышали вообще. Вот на таком расстоянии они должны были быть. И вдруг здесь такой шанс. И вдруг здесь такая возможность грандиозная. Они видят Спасителя. Они видят этого Иисуса, этого наставника, этого учителя. Они о нем много слышали, что он может творить такие великие чудеса. И написано здесь громким голосом, да? Громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Громким голосом: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Вы можете вот так просто закрыть глаза и примерно представить, как они это говорили. С каким горем они это говорили. «Иисус, наставник, помилуй нас!» Но при всем при этом, вы заметили здесь одну удивительную вещь? Всегда, когда вы читаете Божье Слово, обращайте внимание на отдельные слова. Они очень важны. На отдельные слова. Кто-нибудь заметил это слово? Его все называли наставник, учитель. Посмотрите, они к человеку, к учителю, они обращаются со словом «помилуй». Посмотрите, а к кому человеку было позволено относиться со словом «помилуй»? К двум людям. К царю и к Богу. К царю как государственной власти, который может или казнить, или помиловать, и к Богу, как верховному вселенскому правителю. Только к двум. Они видят Иисуса Христа, они кричат со слезами на глазах, громко вопиют: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Они обращаются к Нему как к царю, они обращаются к Нему как к Господу. Почему они избрали это слово «помилуй»? Дело все в том, что прокаженный человек, такие были устои в том обществе. Общество было религиозное, общество было крайне религиозное. И если человек вдруг заболевал проказой, то у человека был один только вывод. И вообще у общества был один только вывод – согрешил. Вы помните Иова и друзья к нему пришли? А это же не просто так с тобой творится. Ты, значит, что-то там натворял. У общества было такое понятие, такое отношение к этому всему. И, соответственно, эти прокаженные, они являются детьми этого общества, детьми этого народа. И их менталитет, он таков же. И вот представьте себе, они идут в этой проказе, что они о себе думают? И что думают о них люди? Да? Что думают о них люди? Они согрешили. Они не просто заболели, они являются с точки зрения религии, иудаизма, с точки зрения религиозной практики, они являются людьми нечистыми. Что значит нечистый человек? А? Человек религиозно оскверненный. Понимаете? Вот перед тем, как войти во святилище, священник всегда вот в этом медном море, так его называли, омывался. Да, омывался, чтобы смыть с себя всякую нечистоту. Вы помните в Кане Галилейской, когда гости заходили на свадьбу из 6 каменных водоносов, помните, мы когда-то с вами говорили, они омывали руки. Почему? Чтобы смыть с руки всякую нечистую заразу, которая могла бы осквернить их, не просто заболели, вдруг заболеть, да, а осквернить их религиозно. Быть нечистым человеком – это быть человеком, отверженным Богом. Быть нечистым человеком – это быть человеком, от которого отвернулся Бог. Представляете, да? Вот эти люди живут годами в таком состоянии: от меня отвернулся Бог. Я никому не нужен. И единственная моя перспектива – просто дождаться этой смерти и уйти в небытие навсегда. Как вы думаете, кого они видели в Иисусе Христе, когда они с этой точки зрения, с точки зрения религиозной нечистоты, вдруг обращаются к Нему и говорят: «Помилуй». Понимаете, да? Как интересно. Где-то внутренне, в глубине своего сердца, они чувствовали, что перед ними не просто человек. Но не может просто человек делать такие великие чудеса. Помните, Никодим приходил к Иисусу ночью. Что он ему говорил? «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, как ты делаешь, человек, не пришедший от Бога, творить не может». Люди понимали, но вот это внутреннее сопротивление, вот это внутреннее нежелание подчиниться, это внутреннее желание не принять этого, оно приводило людей к погибели. эти 10 нечистых людей увидели перед собой того, кто мог бы прежде всего освободить их от этого ужасного проклятия, быть людьми, отверженными Богом, и при этом подарить им хоть какую-то надежду на жизнь. И они кричат ему: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Что значит «помилуй»? «Прости», да? «Прости». Кто может простить? Мог ли Иисус не обратить на это внимание? Так, повернуться и идти дальше. Мог бы? Проигнорировать вот это: «Иисус, наставник, помилуй нас», а? Никогда. Молниеносная реакция Иисуса на это. Но вы посмотрите, как он интересно подходит к этому вопросу. Он не говорит: «Ну идите сюда, я сейчас вас исцелю». Да? Посмотрите, что делает Иисус. Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. «Идите, покажитесь священникам». Вот в этой фразе есть очень много интересных вещей, которые мы с вами, как христиане, должны усвоить. Иисус был тем, кто стоял над этими священниками, кто стоял над ангелами небесными. Он был первосвященником небес, Мелхиседеком был, которому Авраам дары принес. Он был тем, которому Иаков десятину пообещал. Он был тем, которым Моисею закон Божий на горе Синай давал. Он здесь сейчас, и его просят об исцелении. Посмотрите, какой такт, какое уважение, порядка, дисциплины. Посмотрите, какое уважение и почтение к людям, которые сейчас занимаются конкретно делом, скажем так, определяющим для этих прокаженных людей. То есть перед тем, как прокаженному человеку вернуться в общество, он должен был священнику поднять свою одежду и показаться, знаете, как перед тем, как пустить в бассейн, врач просит: «Поднимите руки, ноги поднимите», и она осматривает всего человека: «Ты ни с какой заразы сейчас не прыгнешь в этот бассейн». Знаете, вот священник должен был этого человека принять, каждого по отдельности, он должен был осмотреть. И только после того, когда священник снимал с человека эту нечистоту, человек должен был омыться, религиозно омыться, омовение религиозной нечистоты совершить и вернуться в общество. Только после того, как священник разрешил. Посмотрите, они просят у Иисуса, у Мелхиседека, у первосвященника, у царя, у Господа, а он им говорит: «Идите, покажитесь священнику». Вы посмотрите, какое уважение к установленному порядку и дисциплине. Он, Иисус, очень часто осуждал этих первосвященников. Ну, он очень часто говорил о том, что они не то что-то делают. Он с фарисеями постоянно проблемы имел, вы знаете, но все это было на религиозной почве и так далее и тому подобное. Но когда дело касалось порядка, дисциплины, храмовой дисциплины, религиозной дисциплины и порядка, Иисус всегда был очень тактичным и уважительным человеком к этим людям. Почему? Они управляли обществом. Он им говорит: идите, покажитесь священникам. И интересно то, что когда он это им сказал, еще, извините меня за подробности, еще гной капал из их ран. Они еще продолжали гнить, когда он это им сказал. И вот в таком гниющем состоянии эти 10 человек пошли. Он им сказал: идите, и они в гниющем, в болезненном, в умирающем состоянии, они пошли к этим священникам. Вопрос: куда вы идете? Вы что, не понимаете, что он сейчас вас развернет, сказать: ребята, в пустыню, до свидания? Вы же гниете, вы же не... Они поворачиваются и идут, положившись на повеление тому, к кому они сейчас обратились: помилуй нас. Они просто закрыли глаза свои, они перестали смотреть на свои раны, они перестали смотреть на свою тлеющую плоть, они просто положились вот так, слепыми, идти, просто потому что Иисус это сказал. И Библия говорит, что когда шли, исцелились, когда шли. Какой-то грандиозный урок дает нам, мои милые братья и сестры, а? Первый урок — послушание. Понимаете? Послушание тому, кто тебе сказал, что тебе нужно делать. Второе. Не просто послушание, а послушание с уверенностью. Послушание с верой. Да? С верой. Эти люди положились в вере на слова Господа Иисуса Христа и пошли к этим священникам. Третье. Иисус учил, всегда учил, придерживаться установленного порядка и дисциплины, если этот порядок и дисциплина не противоречил закону Божьему. Если вдруг какой-то порядок и дисциплина противоречили закону Божию, как я вам говорил, например, расстояние субботнего пути, которое они придумали, да? Иисус никогда не призывал соблюдать эти правила глупые. Или чашки, ложки мыть там, как апостол Павел филиппийцам говорит, да? Ну, чтобы освободить их, как бы, чтобы бояться вот этой религиозной нечистотой заразиться, да? Иисус никогда не призывал. Но было, так скажем, созвучно здравому смыслу, установленному порядку, устройству народа, устройству общества, да, дисциплине, порядку, Иисус всегда сам придерживался этого порядка и призывал других людей этому порядку придерживаться. Хотя у него были такие моменты, когда он категорически с ними, с чем-то не был согласен. Это нормально. Они идут, и по дороге они смотрят на себя и вдруг обнаруживают: ой-ой-ой, посмотри, а ран-то нет у нас. Вы представляете вообще себе? Да? Люди без надежды, люди изгнивающие, тлеющие, люди умирающие, люди понимающие, что уже все, у них будущего нет. Вы представляете, идут эти люди, и они вдруг остаются без ран. Они вдруг остаются без ран. Ой-ой-ой. Я бы в этот момент хотел посмотреть на их лица, а вы? Я бы просто хотел посмотреть на их сияющие от радости, от счастья лица, чтобы, представляете, освободиться от такого ужаса, кошмара. И они идут, бегут. И вдруг один из них останавливается и говорит: слушай, куда я бегу? Кто? кто меня исцелил? Кто Он? Он меня помиловал. Он меня освободил. И Он этим 10 человекам, 9, сказал: ребята, мы же исцелились. Давайте вернемся, скажем Ему, благодарим Тебя за то, что Ты это сделал. И 9 махнули на это рукой и говорит: нам теперь не до этого. Мы же получили, что мы хотели. Мы хотели быть исцеленными, мы хотели вернуться в это общество, жить опять, наслаждаться этим обществом. Мы получили это. А это уже вчерашний день. Это уже все, оно прошло уже. И из этих 10 человек только один поворачивается и возвращается к своему Господу. Да? Только один. Давайте прочитаем. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Вы помните, как он громким голосом кричал: «Иисус, помилуй меня!» Вот теперь удивительный урок дает нам эта удивительная история. Посмотрите, сколько интересных уроков. Как мы сильно вопиём Господу, когда нам плохо! Сколько мы стоим на коленях и просим: «Боже, помоги! Боже, помоги! Боже, помоги!» Но когда мы получаем, почему мы столько же не стоим на коленях и так же громко не кричим и не благодарим в этой радости Бога? Почему вот такое происходит? Вы не задумывались никогда? Как будто бы произошло само собой разумеющаяся вещь, понимаете? А как болит, да, так: «Господи, помоги!» Как болит, так: «Боже, прошу Тебя, умоляю Тебя, вытащи меня из этого состояния!» Как проблема какая-то в семье, как проблема какая-то в обществе, как проблема какая-то: «Боже, где Ты, Боже?» Дает Бог исцеление, дает Бог выход из этой ситуации, и все, и все. Ну, так, в лучшем случае, ну, благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя. И забываем, сколько мы по времени так примерно, да, стояли на коленях, когда просили об исцелении. И на благодарность уходит секунды две. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сделал для меня. Все. Вы вспомните Давида. Вы помните Давида? Когда он был благословлен Господом, он благодарил Его всю свою жизнь. Всю жизнь. Посмотрите, это отражено в псалмах. Он всю жизнь об одном и том же Богу говорил, как он Его благодарит и как он Его любит за то, что Бог такие вещи сделал в его жизни. Например, спас от Саула, да? Например, за то, что простил он его в этом грехе с Версавией. Вы посмотрите, какое покаяние, вы посмотрите, сколько Давид молится и говорит об этом. Это очень важный момент. Но здесь мы видим вопиющую неблагодарность этих 9 человек, которые махнули рукой и говорят: нам сейчас не до этого, нам надо в общество вернуться быстрее, к священнику надо быстрее, чтобы он посмотрел, чтобы мы начали опять пить, гулять, кутить, давай, все, понеслась, жизнь опять понеслась до следующей болезни. Только один возвращается и громким голосом говорит: я Тебя благодарю, мой наставник, за то, что Ты меня помиловал. Он идет, ты представляете, он идет и кричит. И здесь умопомрачительная информация, здесь просто убийственная информация звучит в конце, дается нам. И это был самарянин. Был самарянин. 9 иудеев ушли, Иисус, иудеи, из иудеи, 9
нашли один самарянин, иноплеменник, который к иудаизму не имел никакого отношения. Люди, которых иудеи считали нечистыми, собаками их назвали, кушать вместе с ними не садились за один стол. Этот человек возвращается к Иисусу. И вы посмотрите, что написано. Он не просто к нему возвращается. Он не просто идет и кричит «благодарю». А? Он падает ниц к его ногам. Это говорит о том, что он думал о нем, как о своем Господе и Царе. И когда он получил исцеление, он продолжал об этом думать и верить в это. И это следующий урок в нашей христианской практике, мои милые друзья. Веровать Господу нужно не только тогда, когда плохо. В Него нужно веровать всегда, когда хорошо, тем более. Он падает ниц к Его ногам, так можно было. Так можно было отнестись только к своему Богу. И вы посмотрите, какая реакция у Иисуса Христа. Это удивительно просто. Посмотрите. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Он же знает, что очистились все 10, да? Не 10 ли очистились? Где же 9? Он как бы... Риторический вопрос задают. Ученики же наблюдают, да? А где 9? Как они не возродились воздать? Вы только послушайте, что он говорит. Он серьезную вещь говорит. Как это они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? К кому возвратился иноплеменник? К Иисусу Христу возвратился. Перед кем он упал на колени и поклонился и целовал его ноги? А? Перед Иисусом. И вы посмотрите, у Иисуса реакция. Он как бы, посмотрите, что он делает. Он подтверждает его веру. Он утверждает его веру. Он говорит, молодец. Правильно мыслишь. Правильно думаешь. В правильном направлении идешь. Он как бы в этом риторическом вопросе, объяснении ученикам, что произошло, он говорит, как это... Один только вернулся воздать славу наставнику Иисусу. Один только вернулся воздать славу Богу, который исцелил их. Он не назвал себя Богом. Он не назвал себя Богом. Но он дал хороший намек. Этому самарянину, что ты молодец. Мне было очень важно. Иисус на уровне мыслей обращается к нему. Мне было очень важно, чтобы ты во мне увидел не просто наставника, чтобы ты во мне увидел не просто учителя иудейского, чтобы ты во мне не просто увидел доктора, врача или чудотворца. Мне очень важно, чтобы ты во мне увидел того, кто способен помиловать. И не просто способен помиловать, кто милует, кто освобождает от этой проказы сердца, кто прощает грехи человеческие, кто дает тебе надежду на вечную жизнь. Он ему сказал «молодец» и заканчивает такими словами «встань, иди, вера твоя спасла тебя». У меня вопрос, что за вера? То, что Иисус может исцелить? Это было хорошо известно. Он много чудес сделал, много исцелений сделал. Вера в то, что тебя исцелил не просто чудотворец, тебя исцелил твой Господь, тебя исцелил твой Бог. удивительно интересная история, мои братья и сестры, содержащая для нас огромное количество важных уроков, больших, пусть не огромное количество, но великих уроков. Итак, мы имеем дело с Иисусом Христом, нашим Богом, нашим Творцом, способным исцелять, прощать грехи, способным миловать. И, мои милые друзья, несмотря на это, этот великий Бог призывает нас друг друга уважать, призывает нас друг друга почитать, призывает нас избегать хамства, избегать бесчинства, избегать хаоса, да? Он призывает нас к тому, чтобы мы придерживались глубочайшего уважительного отношения друг к другу, придерживались установленного порядка и дисциплины. И тогда только мы можем претендовать на то, что мы похожи на христиан, на последователей того, кто является нашим Господом и Спасителем. Прошу вас, уважаемые мои братья и сестры, обратите на это внимание. Есть еще один урок, который я оставил на самый конец. Сколько было прокаженных? 10 человек. 10 человек было их. Посмотрите. Обычно иудеи с самарянами, написано, не сообщались. Они ненавидели друг друга. А вы посмотрите. Когда коснулась беда, когда коснулось горе, когда коснулась проблема такая, посмотрите, они вместе в этих оборванных одеждах, вместе с этими колокольчиками, они в одной группе, они ходили и держались друг друга. Почему? Потому что одиноким быть вообще в этой ситуации, это просто ужас. Нужен был кто-то, кто тебя поймает, когда ты будешь падать, кто тебе стакан воды принесет, образно говоря. И вы посмотрите, и там, в этом обществе никто, их было 9 человек, этих иудеев, никто не унижал этого самарянина, и этот самарянин никогда наплевательски не относился к этим иудеям. А в нормальной, обычной жизни, ты кто? Самарянин? Собака! Собака ты! Вон отсюда убирайся! Фу, противный, да? Вот так относились к ним. Посмотрите, как беда, что делает с человеком. А когда хорошо, когда ты хорошо, ты как бы взлетаешь, да, над всеми людьми. Пока у тебя есть возможности, пока у тебя есть, ты как бы над всеми людьми, ты летаешь, да, тебе хорошо. Подожди, не торопись. Потому что если ты на таком уровне над людьми, придет время, когда тебя коснется беда, большая беда. И в этой беде ты осознаешь, как ты нуждаешься в этих людях. В этой беде ты будешь сидеть и плакать, и сказать, как хотелось бы, чтобы этот человек был со мной, молился за меня, плакал рядом со мной. Как хотелось бы мне быть в этой церкви, чтобы меня обступили все своей любовью. А я сейчас один, одинокий, сижу и никому не нужный. Вот какой урок грандиозный, мои братья и сестры. Обратите на это внимание и дорожите друг другом. Не смотрите друг на друга просто как на людей. Смотрите как на братьев и сестер. Как на родных людей друг другу. Смотрите. Давите свое «я», давите свою гордость, да? Иисус говорил, кто хочет быть каким? Тот каким будь? Тот будь всем слугой, рабом. Ты что, действительно рабом стал или слугой? Нет. Но заняв такое положение, ты способствовал хорошим, добрым отношениям. Это очень важно. Потому что если мы здесь, в этой среде, мои милые братья и сестры, не научимся друг другу уважать, любить, почитать высшим себя, то там никогда мы этому не научимся. Там нас заставят это делать. Там есть погоны, фуражка, там есть должность. И сказал, ты не хочешь меня принимать, а ну пошел вон отсюда. И все. Вот так в этом мире разговаривают. А здесь Господь призывает и говорит, вы, не надо, чтобы вас заставляли это делать. Вы примите для себя сами это решение. Если хочешь быть первым, займи место сначала слуги. Научись быть рабом. Научись быть слугой. И тогда люди, которым ты служишь, поставят сами тебя над собой. Мои милые братья и сестры, это есть настоящее христианство. И да благословит в нем вас Господь. Аминь. Помолимся. Сердечно, Господи, Тебя благодарю за Твою любовь и прошу у Тебя простить, Господи, всех нас. Я прошу Тебя о прощении меня лично, Боже. Если где-то Ты видишь вот это наше неподобающее поведение, Боже, прошу Тебя, обличай нас, вразумляй нас и помогай, Господи, нам приходить в такое соприкосновение друг с другом, чтобы наша дружба, наши отношения, наше взаимодействие, наше взаимопонимание радовало Тебя. Боже, научи нас давить свое «я». Научи нас искоренять из своего сердца гордость и самомнение. Прошу Тебя, Боже, научи нас прощать друг друга, любить друг друга так, как Ты всех нас возлюбил. Пусть в нас прославится Ты, Твое святое имя, имя нашего Господа Иисуса Христа, не просто учителя и наставника, а нашего Бога и Спасителя. Аминь.